Хочу прочитать текст, который, наверное, самый известный текст, который многие верующие знают на память, знают с детства, который соотносится с темой, о которой мы сегодня рассуждаем. Какой это текст, братья и сестры? Иоанна 3:16, точно. И вот мне хотелось бы, если нам помогут... Ну, даже знаете, что мне хотелось бы? Чтобы мы наизусть вспомнили этот текст, так? Проверим заодно. И вслух все произнесем этот текст, хорошо? Что там написано? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь». Аминь. Замечательно. Вы знаете, какая проблема с текстами, которые любимые наши тексты, и которые мы заучиваем наизусть с детства? Я иногда смотрю на деток и радуюсь, когда кто-то из них цитирует наизусть тексты Писания, и одновременно с этим я вижу, что это дитя до конца еще не понимает слова, которые оно произносит. Особенно фраза «молитва Отче наш», конечно, вызывает массу вопросов внутри детского разума. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Ну, так написано. Вот. Ну, то же самое касается этого золотого стиха Библии, Евангелия. Знаете, то, что произносится из раза в раз, то, что мы знаем наизусть, перестает вызывать у нас то чувство восторга, удивления, которое неизменно должен вызывать этот текст Священного Писания. И со временем мы просто воспринимаем этот текст как данность, как некий лозунг, особо не вдумываясь, не вчитываясь в слова этого удивительного утверждения. Я не знаю, как для вас, я не знаю, с чего началась ваша вера, ваше следование за Иисусом Христом. Хочу повторить, для меня это путешествие началось с благой вести о том, что Бог любит. Вот на всем известном бывшем малом Вузовском переулке, дом 3, в далекие советские времена, те, кто дерзал войти под покров молитвенного дома евангельских христиан-баптистов, встречался с этим текстом, который до сих пор там висит, провозглашающий текст «Бог есть любовь». И вот в той атмосфере, когда, в общем-то, люди задыхались от дефицита любви, это звучало неожиданно. Ну, сама концепция Бога, она ушла в прошлое, это удел неудачников, людей малограмотных и так далее. А вот впервые человек для себя сталкивался с представлением. Это было приглашение. Вот Бог, в которого мы верим, и как мы его себе представляем, да? Бог есть любовь. Конечно, как мы можем постичь непостижимое? Как мы можем, какими словами изобразить то, что не подвластно нашему человеческому разуму? Да? Как соединить в одной личности и любовь, и огонь поедающий? Но это очень важно, с каким пониманием Бога, да, мы живем. Я уверен, что в этом зале есть люди, которые пришли к Богу из-за страха. И это очень действенный стимул на самом деле. И об этом говорит наш текст. Потому что пока человек не поймет, что он в состоянии погибели, ну, хорошо, что есть Бог, который есть любовь, но до тех пор, пока мы не осознаем нужду в этом Боге, да, как в Спасителе, поэтому это неплохо, когда, знаете, мы, придя в себя, подобно блудному сыну, начинаем пытаться понимать, о чем эта жизнь вообще, для чего я здесь, на этой земле, да? Ну да, до некоторого времени мы все ловим птицу счастья, пытаемся ухватить эту фортуну. Мы, кузнецы собственного счастья, когда без Бога строим, мы наш, мы новый мир построим до тех пор, пока мы не сталкиваемся с реальностью жизни, жизни, в которой нет места чистоте, искренним чувствам, где господствует удивительный закон, обнаруженный, сформулированный Чарльзом Дарвином. Мы можем как угодно относиться критически к его наследию, но факт остается фактом. Эдемский сад превратился в пустыню, где выживает сильнейший. Я не знаю, как для вас, но для меня Евангелие начинается с этого провозглашения о том, заметьте, братья и сестры, то, что Христос любит нас, это как бы естественно. И мы иногда так думаем, что Бог – это, знаете, вот хороший и плохой следователь, есть такое, знаете, метафора. Вот Бог – это злой следователь, а Иисус – это добрый следователь. На самом деле, когда мы читаем Ветхий Завет, то, не знаю, как у вас, у меня иногда складывается впечатление, по-человечески говорю, что Бог не знает, что с этими людишками делать на земле. Во что вас еще бить-то? Да? Как говорил один воспитатель, классика жанра, может, их драть? Больше еще, ну уже некуда бить. Вот читай Ветхий Завет. Правда, мы не слышим, что Бог и там обращается к человеку. Возвратитесь, мятежные дети. Я исцелю вашу непокорность, да? Но все-таки у нас складывается впечатление, что с этим Богом опасно иметь дело. Чуть не туда встал, не туда посмотрел. И тем более неожиданно для нас звучит текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих, где мы читаем о том, что это Бог, который сотворил этот мир. Это Бог, который продолжает непостижимым образом любить сотворенный мир. Да? Это Бог, который для решения, для преодоления непреодолимой пропасти между Творцом и Творением предпринимает удивительный шаг. Он что-то делает. Да. Я вспоминаю свои годы юности, почему-то приходит это на память, я имею в виду, та группа молодежи, где начиналась моя христианская юность. И вот помню, как между нами появился Владимир Семенович Рягузов, тогда в Москве, приехал из Самары, красавец. Я потом уже, знаете, ну так вот он Андрея Тарковского напоминал. Оба достаточно творческие личности, студенты архитектурного института в середине 70-х годов. Это почти что фантастика, да? Ну, и этот молодой человек отличался такими нестандартным мышлением, и я запомнил, как он, когда мы рассуждали на эту тему, он представил в графическом виде. Владимир Семенович архитектор, художник. И вот он говорил, что как изобразить любовь Божию. Вот наш земной шарик, да, помещенный в треугольник. И треугольник символизирует собой Троицу, единство Отца, Сына и Духа Святого. А вот там еще, знаете, вписана эта окружность, которая представляет земной шар. А что там еще, вот, еще неохваченное пространство? И вот я помню, как он говорил, что ну, благодать Божия настолько превышает наш разум. Мы все время пытаемся ограничить любовь Божию, да? А вот она настолько велика, что поглощает этот мир во всем его многообразии. По какой-то причине, я не знаю, но некоторые образы остаются с нами на всю оставшуюся жизнь. Знаете, текст из Евангелия от Иоанна 3:16, это то, с чего начинается наше христианство. Потом мы переходим во второй и третий класс, и там узнаем для себя удивительные вещи, согласно которым на самом деле-то Бог далеко не любит этот мир. И вот здесь на нас начинают действовать разные богословские системы, с помощью которых можно объяснить, почему в мире не все верующие. И самый простой ответ, который приходит на память, ну, потому что Бог и не имел в виду спасать грешников. Он просто составил список произвольно. Включил туда имена счастливчиков. Я к чему говорю, братья и сестры? Я хочу, чтобы, следуя за Иисусом Христом, у каждого из нас формировалось, желательно, чтобы это было здравое представление о Боге. Потому что точно так же, как, послушайте меня, братья, точно так же, как Бог творит нас по образу и подобию своему, мы, Его творение, читая тексты Писания, творим образ Создателя по образу и подобию своему. Поэтому у некоторых Бог получается таким отстраненным, Бог, которого не затрагивает происходящее на земле, Бог, который представляется как беспричинное начало, некий абсолют. Но вы знаете, вот этот философский образ Бога, он диссонирует с тем образом Бога, которого мы встречаем на страницах Священного Писания. И есть обезоруживающие нас тексты в Ветхом Завете, когда мы читаем о том, что Бог о чем-то пожалел. Но нет. Это мы, люди, можем сожалеть о чем-то. Но он-то из другой категории. И вот тем революционнее, я другого слова здесь не подберу, весть о том, что Бог так возлюбил этот мир, что принял решение обитать вместе с нами. Вот для эллина просвещенного, как-то говорил об этом, повторюсь, это абсолютное безумие. Потому что слово никогда не может стать плотью. Абсолютно никогда не может войти во время. совершенное, безгрешное не может войти и стать частью этого несовершенного грешного мира. И в этом непревзойденность благой вести Евангелия, потому что он не просто возлюбил абстрактно этот мир, да, как мы любим. Ну, так несложно любить на расстоянии. Он стал одним из нас. Потом уже, опять-таки, человеческая логика рассуждения подвигает некоторых мыслить: слушайте, ну это же не может быть. Он просто казался человеком, да. Люди на него смотрят, воспринимают как человека, но на самом деле-то он не был человеком. Но нет, брат и сестра. Евангелисты говорят нам о том, что он тот, который пришел, чтобы слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Он стал этим божественным Эммануилом, Богом, который обитает с нами. Он был искушен во всем, кроме греха. Он не казался человеком, он стал человеком, ограничив себя, свое всеведение, всевластие. Вопрос на засыпку, которым я люблю шокировать студентов: мог ли Иисус превратить камни в хлебы? У вас какие-то сомнения, мне говорят студенты? Сам Иисус говорит: я ничего не могу делать сам от себя. Он смирил себя, быв послушным Отцу даже до смерти, и смерти крестной. Бог возлюбил этот мир, предлагая Сына Своего. Здесь мы встречаемся со словом, которое трудно понимаем в русском языке. Это Его единородный, уникальный Сын, который существовал в недре Отца. Воплощение Сына раскрывает нам тайну Троицы. Если кто-то в этом зале может сказать, что он до конца понимает эту тайну, ну, простите меня, тогда вы просто не понимаете, о чем говорит Священное Писание. Но воплощение Сына раскрывает нам тайну триединства Божия, когда Отец и Сын и Святой Дух, единый Бог, который явлен нам в трех ипостасях, в трех лицах Божества. Причем, когда у нас возникают проблемы, и нам сложно кого-то любить и так далее, сегодня кто-то уже сказал об этом, мы можем решать эти проблемы за другой счет. А вот Бог решает эту дилемму в ущерб самому себе. Вот даже в этой характеристике, подумайте об этом, братья и сестры. Когда Бог представляет себя как Бога любви, Он становится уязвимым. Он становится заложником своей сущности. Да? И именно любовь Бога по отношению к своему творению заставляет Бога пойти на этот шаг. Он отдает самое дорогое. Вот мы услышим этот вопль со креста: то, чего сын никогда не переживал, не мог себе представить. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Другими словами, Бог жертвует самым дорогим, что у него было, дабы всякий верующий в Сына Божия не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это Бог, в Которого мы верим, Бог, на Которого мы уповаем. Как можем разумом вместить и постичь Бога? Иов задастся этим вопросом. И когда мы читаем этот текст смиренно, должны понимать, что мы разумеем отчасти. Но и сегодня этот текст звучит для каждого, кто имеет уши слышать. Не стареющая, вечно новая весть о том, что Бог, Творец, Создатель, любит этот мир. Он не послал, следующий текст говорит, Он не послал Сына, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Я хотел бы, чтобы мы с Божьей помощью могли сохранить этот детский образ понимания Бога как любящего Создателя, непостижимым образом, любящего и белых, и черных, и желтых, и любого другого цвета кожи. Заканчивая, хочу сказать, то, что Он любит евангельских христиан-баптистов, у нас не вызывает сомнений. Но давайте попробуем дальше пойти. Прости, Господи, неужели Бог любит православных? Или же, знаете, патриарх встречался с Папой Римским. Вы знаете, что сейчас происходит в Русской Православной Церкви? Когда патриарха хотят призвать к ответу. Как он мог общаться с еретиками? Вы можете себе это представить, братья и сестры? Как-то журналистка Ольга Колесова написала статью «Неужели небо маленькое?» Я вот хочу, чтобы вы, когда пойдете домой, задались этим вопросом. А насколько она велика, любовь Божия, в нашем представлении? Насколько Бог любит на самом деле? Брат и сестра, не знаю, как для вас, для меня это был как глоток воздуха в душной атмосфере, в той, где мало кто мог искренне любить друг друга. Для меня это была благая весть, что Бог мог представить себя как грозного судью, но Он предлагает Сына Своего Единородного, который ценой Своих крестных страданий приобрел нам право на сыновство. Так что теперь всякий верующий в Него не погибнет, но входит в жизнь. И эта жизнь начинается уже здесь, на земле. Пусть Господу будет слава за все. Аминь.